Откровение обязательно будет менять нашу жизнь. Обязательно откровение изменит нашу жизнь, когда мы его узнаем, когда оно приходит в нашу жизнь. Я хочу сказать, что откровение – это не всегда знание. Есть знание, которое не является откровением. И в нашей культуре мы имеем много знаний. Даже, знаете, вот эта вот фраза «Иисус воскрес», «Воистину воскрес» – это знание, но для многих это не откровение. Они могут чокнуться чарками, они могут удариться яйцами и сказать эту фразу, но она никак не меняет их жизни. Они остаются такими же самыми, они остаются с теми же самыми проблемами, они живут в тех же самых проклятиях, они борются с теми же самыми грехами. Это никак не меняет их. Откровение меняет, знание не меняет. Но всегда откровение в себе содержит знание. Знаете, я так благодарен Богу за... Хотел бы по-особенному поблагодарить Бога за Мартина Лютера. Жил такой человек, он был монахом. Он был человеком богоискателем, то есть он искал Бога. И он не хотел останавливаться на том, что он знал, о том, что ему рассказали. Он хотел сам познать много больше. И благодаря ему сегодня мы избавлены от церковной бюрократии, потребление властью церкви. Сегодня мы наслаждаемся свободой. Иногда мы просто уже до конца не понимаем это, но именно Он открыл, и Он это снова поднял, искупление или оправдание по вере. И хотя сегодня в церквях до сих пор еще присутствует форма индульгенции, немножко завуалированная, немножко в других формах, но сегодня она уже не может быть так открыта, как тогда, когда люди могли погибать от бедности, когда люди могли просто погибать, и священники брали с людей последние деньги, обманывая тем, что за деньги они получат спасение. Никто не получит за деньги спасение. Мы получаем спасение только благодаря искуплению и крови Иисуса Христа. Кто в это верит, скажите аминь. И Мартин Лютер, набравшись смелости и дерзновения, заявил об этом. Он не стал молчать, он не стал прятаться, он прибил свои тезисы к дверям церкви. И благодаря сегодня, благодаря Мартину Лютеру, и мы имеем свободу. Мы имеем это откровение. И нам нужно этим дорожить. И откровение изменило Мартина Лютера. Откровение изменило тогдашнюю церковь. Откровение изменило тогдашнюю Германию и всю остальную Европу. Откровение, оно обязательно будет менять. Знание не всегда меняет. Сегодня я ищу откровение. Сегодня я призываю вас искать откровение. Искать откровение в празднике Пасхи. Сегодня я призываю вас по-новому посмотреть на празднование Пасхи. Сегодня я призываю вас вернуться туда, куда Бог призывал свой народ, избранный Израиль. В тот вечер, когда ученики спросили Иисуса, где приготовить нам Пасху, Он сказал им, пойдите в то место, в тот дом, и там вы приготовите мне Пасху. Когда начиналось первый день, когда вечером собиралась либо семья, либо учитель и его ученики, то все начиналось с зажжения свечей. Я хотел пригласить, чтобы моя жена Наташа, она вышла и зажгла эту свечу, потому что обычно женщины зажигали свечу. Свеча, она была символом Божьего присутствия. Наташа, пожалуйста, выйди, зажги свечу. В тот вечер женщины зажигали в домах своих свечи. И с этого начиналось празднование Пасхи. Божье присутствие приходило, и начинался то, что называют евреи седер. Ужин, первый день опресноков. Перед тем, как приступить к вечере, к ужину, это было традицией. И это было важным моментом, когда либо семья собиралась, либо же наставник, раввин и его ученики собирались, и они все садились за стол, они ложились возле стола, и начинался. Но перед тем, как они ложились, я хотел просить, чтобы Саша сел на стул. Они делали то, что сделал Иисус. Они мыли ноги. Интересно, что эту работу, это считалось грязная работа, и эту работу делал самый низший слуга. В домах были различного уровня слуги. Одни выполняли одну работу, другую. И самый низкий раб, или самого низкого уровня раб, он выполнял эту работу, он мыл ноги пришедшим. В тот вечер, когда ученики собрались в доме, их было всего лишь 12, Иисус. Никого больше не было. И сразу же пошла, там можно прочитать Евангелие от Иоанна, пошла небольшой спор между учениками, и они спорили, кто из них больше, кто из них важнейший. Причина, почему они спорили, потому что нужно было найти, кто же из них меньше. Больше определит, кто меньше. А кто меньше, тот должен мыть ноги. И когда они спорили, кто будет сидеть по правую руку, по левую руку, кто из них больше, кто из них меньше, Иисус, услышав это, снял с себя одежду и налил воды в тазик. И начал умывать ноги ученикам. Вода холодная. Можно? Подержи микрофон. Эту работу должен был делать самый низкий раб. И Иисус сказал, что если я самый великий из вас это сделал, так и вы должны делать друг другу. Когда он умывал ноги, он говорил важные вещи. И обычно, когда это были близкие люди, либо это был сын и отец. Отец мыл ноги сыну, а сын мыл ноги отцу. Обычно во время этого произносились самые важные вещи для этой семьи, для этих людей. И поэтому Иисус, умывая им ноги, сказал им: «Вы уже очищены, и вам нужно только очистить ваши ноги, и вы будете чисты». Почему Иисус это делал? Почему это символизирует? Что это символизирует? Когда омываются ноги, это очищение. Очищение от грехов, очищение от суеты и очищение от страха перед входом в Царство. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, когда мы собираемся вместе, мы понимаем, что мы будем входить в Царство. И бывают некоторые вещи, они тормозят нас. Либо это грехи, либо это суета, когда мы думаем о одном, о втором поем, о третьем мечтаем. И поэтому Иисус, Он сказал, вам нужно только, вы уже очищены, вы уже чисты, я уже искупил вас. Вам нужно просто помыть ноги, вам нужно просто избавиться от этого страха, избавиться от этой суеты, избавиться от этих грехов, потому что вы уже мои. Сегодня тоже в этот момент Бог кого-то очищает от страха, очищает от грехов, очищает от суеты, чтобы вы окунулись в Божье присутствие. Иисус тогда сказал Петру: «Петр, ты знаешь, что только я могу умыть твои ноги». Я хотел бы сказать также Саше откровение, что только Бог поможет тебе подняться на ту высоту, которую ты мечтаешь. Только Бог поможет тебе стать тем человеком, кем ты мечтаешь быть, в самых лучших своих мечтаниях. Только Бог. Никто другой, никто из людей не сможет помочь себе. Только Бог. Цепляясь со своими руками, всем своим сердцем, прилепляясь к Нему. Чтобы ты мог стать тем, кем Бог хочет, чтобы ты был. Иисус взял полотенце и начал вытирать ученикам ноги и сказал: «Все, вы уже чисты». Я думаю, что в тот момент ученики получили большое откровение, но некоторые вещи все же они не понимали. И он сказал: что делаю сейчас, вы не разумеете сейчас, но поймете позже. Есть некоторые вещи, которые мы не понимаем, но мы поймем их позже. Нам просто нужно выхватиться за Бога, и Бог нам откроет их. После того, как мылись ноги, переходили к самой вечере. Она была интересной, и она состояла из нескольких блюд. В еврейской традиции есть тоже некоторые вещи, которые были добавлены, поэтому сегодня я хотел бы идти только и рассказать то, что записано в Библии. Пасха – это праздник, который дан Богом, и она полна откровений, полна образов и символов, которые делают нас, которые помогут нам понять Божий план, что Бог хочет, что Бог будет делать. В тот вечер, спасибо, Саш, в тот вечер собиралась вся семья. После того, как омывались ноги, наливалась первая чаша. Эта чаша называлась «Чаша освящения». Вся семья, все, кто были собраны, они пили ее, и это было символом того, что Бог среди них, Бог пришел и посетил их. И произносилась молитва. Я постараюсь произнести ее на еврейском, как получится, поэтому... Барух ата Аданай, Алехейну, Малех Хаолахам, Борей при Хагафен. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Это было символом того, что Бог, Он приходит. Когда Он приходит, Он очищает, Он освящает. Когда народ израильский жил в Египте, и они очутились там, потому что они пришли туда, но они не ушли вовремя. Они подумали, что Египет – это наша родина, это место, где мы должны жить. Они забыли, что ихняя земля – это земля обетованная, которую Бог для них предназначил. Они чересчур долго задержались, и этим воспользовался дьявол в лице фараона. И хотя своей численностью они превосходили египтян, и все же умудрились обхитрить, и все же умудрились поработить. И они стали рабами. И их жизнь была настолько тяжкая, настолько тяжелая, что они кричали и истинали. К сожалению, сегодня в мире много стенаний, но эти стенания не направлены к Богу. Они просто... Бог слышит их. Бог переживает о них, Бог плачет о них. Но эти стенания не доходят до Бога, потому что они не направлены к Богу. Это просто сожаление, это просто печаль. Но когда люди начали взывать Богу, Бог услышал их. И Бог пришел, и эта чаша символизирует то, что Бог посетил свой народ. Чаша освящения. Затем переходит к самой вечере. Вечеря тот день, когда народ израильский выходил из Египта, она состояла из нескольких частей. И одна из важных частей, которую Бог повелел, это была горькая трава. Бог сказал, возьмите горькую траву. И эту горькую траву брали и ее окунали в соленую воду. Ее ели. Соленая вода, это было символом того, что символом этих слез, которые проливали израильтяне, евреи, трудясь и будучи в порабощении у египтян. Горькая трава символизировала то, что их жизнь, она была горькой. Жизнь, когда ты находишься под властью дьявола, независимо, как бы ни было много чего у тебя, все равно это горькая жизнь. И когда Бог дал это повеление, чтобы евреи ели эту траву, это было символом того, что эта жизнь, это горькая жизнь. Она никогда не будет сладкой. Независимо, что у тебя есть, чего ты добился, что ты имеешь, она горькая. И она соленая из-за слез. Слез печали, слез уныния, слез отчаяния. Затем брался опресночный хлеб. Пресный хлеб – это был символ непорочности. Хлеб в тот вечер, в ту ночь, когда Бог повелел израильтянам выйти из Египта и сказал, что вы сегодня выйдете. Он повелел им печь быстро. И поэтому этот хлеб, он не успевал вскисать или забродить. И поэтому он был опресночный, то есть без дрожжей, без закваски, не взошедший. И он символизировал чистоту. Символизировал незапачканность, которую Бог хотел видеть в своем народе. Исход 12 глава, 39 стих сказано. «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не скисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу». В 1 Коринфянам 5 глава, 7-8 стих апостол Павел говорит к верующим. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока, лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Когда люди тогда, в тот вечер, сидели в своих домах, они приготовили эти опресники, они были... Библия говорит, что они должны были одеты, быть готовыми, полностью одеты, даже с посохами в руках, все это есть с посохами, и с готовностью буквально сразу же выйти. Это символ того, что для них это нужно было не задерживаться в Египте. Им нужно было сразу же выходить. Не ждать, не медлить, но сразу же выходить. Нам нужно, когда мы решим, символом чего это является для нас, когда мы слышим о Господе, когда мы слышим Божий призыв, нам нужно сразу не медлить идти за Богом. Иначе мы можем остаться снова в Египте. Иначе мы снова можем остаться во власти дьявола. Это символ того, что мы должны быть готовыми идти за Богом. Я хотел бы еще прочитать немного о пасхальном ягненке. В Исходе, 12 глава, Исход 12 глава, с 3 по 8 стих, там сказано, что Скажите всему общему сынов Израилеву, 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по этой мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества Израилева вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Интересно, Бог повелел, чтобы взять этого ягненка и хранить его 4 дня дома. Описание ягненка, какой он должен быть? Он должен быть совершенным. То есть, не должно быть физического изъяна. Не должно быть каких-то внешних повреждений. Он должен быть здоровым. Он должен быть годовалым. Годовалый – это был ягненок или же козленок в полной силе, в полном смаке. То есть, его мясо, оно было самым сладким. Его сил, он был полон сил. Это самый лучший был возраст. И знаете, это символ того, что Иисус Христос в 33 года, Он был полон сил. Это был самый расцвет Его жизни. Он был без порока. Он был мужского пола. Он был принесен как агнец. Все эти ягнята, которые закалывали евреи, это были символом того, что когда-то будет заклан Мессия, Сын Божий. Когда они брали в первый день к себе домой, это было чем-то интересным, особенно для детей. Дети так любят животных. Первый день, второй день. И они жили рядом, он жил рядом с ними, он питался с ними 4 дня. Я уверен, что на 4-й день они настолько привыкали к нему, и он становился настолько им, как часть семьи. Дети с ним любили играться. И вот подходил 4-й день. И вся семья знала, что в 4-й день отец возьмет нож. И перед всей семьей он отрежет ему горло. И выпустит кровь. Я представляю, что переживала тогда семья. Я уверен, что дети кричали и говорили: «Отец, не убивай его. Не надо». Они столько привыкли к нему. Они столько... Его глаза, они столько много значили для них. Но должна была заплачена быть цена. Другого выхода не было. В тот день, когда евреи выходили из Египта, должно было произойти это. Это был единственный путь, единственный метод, как можно было спастись от ангела смерти. Бог наказывал всех богов, идолов Египта, и это был последняя казнь, 10-я казнь, которую Бог наказывал египтян. Он убьет всех первенцев и убьет всех, от сына фараона до скота, до зверей. И единственным спасением было тогда, это чтобы заколоть этого ягненка и помазать двери, косяки дверей, окна, помазать этим кровью этого совершенного ягненка. И таким образом Бог увидит этот знак. Бог сказал: «Я увижу этот знак, я не войду». Затем наливалась вторая чаша. Вторая чаша была символом избавления. Народ израильский находился в рабстве у египтян, и нужно было, чтобы Бог вывел их. Египтян не хотели отпускать, и поэтому Богу пришлось сделать 10 казней. И тогда евреи брали в тот вечер и последующие вечера, и 10 раз они капали в свою тарелку из своего стакана, как символ 10 казней, которые Бог совершил над Египтом, которые Бог поразил их врага и освободил их. Это было избавление. И потом снова произносилась молитва: «Барух ата Адонай, Алехейну, Мелех Халахам, Борей при Хахавен». «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной плоды, плод виноградной лозы». После этого обычно еврейский мальчик, либо это был сын, либо это кто-то был младше, он пел песню. Эта песня звучала следующим образом. Я не буду читать на еврейском. Она звучит примерно так. Маништана халайна хазе мехоль халайот мехоль халайот. Ну, я перейду сразу к переводу. Чем эта ночь отличается от всех других ночей? В другие ночи мы можем есть хлеб и мацу, но в эту ночь мы можем есть только мацу. В другие ночи мы едим все виды трав, но в эту ночь только горькие травы. В другие ночи мы не окунаем овощи ни разу, в эту ночь мы окунаем их дважды. В другие ночи мы едим сидя или облокотившись, но в эту ночь мы только облокачиваемся. Чем отличается эта ночь? В книге Исход 12 глава 26-27 стих там сказано следующее. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился». Бог призвал передавать веру и откровение из поколения в поколение. К сожалению, много сейчас в нашей культуре непонятное и, ну, до боли языческое. Это тоже предание, которое имеет право на существование, но они не переносят веры, они рассказывают о том, что было сделано. Они рассказывают самой сути. Ведь праздник Пасхи – это праздник для верующих людей. Это праздник искупленных, потому что они были искуплены. Вторая чаша – это чаша искупления. Когда в тот вечер евреи брали опресночный хлеб или мацу, брали три кусочки и их заворачивали. Когда они ели, то они вынимали средний кусок, его разламывали, и одну часть они прятали в карман. Все остальное они брали хлеб, брали мясо, ложили горькую зелень, заворачивали и ели. И только один этот кусок у них оставался в кармане. Его съедят чуть позже. Предание говорит, что еврейские мальчики, они потом как бы, ну, забирали это, и нужно было человеку выкупить. Но считалось, что этот кусок, он был самым сладким, самым вкусным и самым дорогим. Наливалась третья чаша. Это была чаша искупления. Чаша избавления, и потом третья чаша – это чаша искупления. В Исаии 53 глава 3-4 стих сказано: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он поражаем и наказуем был, и уничижен Богом». Еремия 31 глава 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их более не вспомяну». Луки 22 глава, 20 стих. «В тот вечер, когда сидели ученики, Иисус сидел с ними. Он взял по традиции, как было принято, также и вечерю, также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Иисус взял тогда эту чашу искупления. И Иисус также взял, как в тот вечер были все евреи, взял этот хлеб, и он вынул этот хлеб посредине, и он разорвал его пополам. И он раздал ученикам своим и сказал: ешьте, это плоть моя. Он отпил из чаши искупления и дал ученикам и сказал: пейте, Это кровь моя. Интересно, что евреи не понимали до этого момента, что эти три куска символизируют Отца, Сына и Святого Духа. И кусок посредине, второй кусок, это был Сын. Иисус взял себя и преломил, и раздал, сказал: «Ешьте, это плоть моя и кровь моя, которая проливается из искупления ваших грехов». И в этом я заключаю Новый Завет. Они не понимали, но тогда им еще не открылось. После того, как Иисус воскрес, они уразумели. В заключении наливалась четвертая чаша. Всегда в праздновании Пасхи наливалась последняя чаша, которую он никогда не пил. Это была чаша царства. Ее называли еще чаша Илии. Должен был прийти Илия, он должен был скупить. И в этот вечер Иисус выпил эту чашу в знак того, что Он пришел. Он пришел, и Он принес Царство Божье. Есть только один путь, которым мы спасаемся. Это кровь Иисуса Христа, это Его жертва на кресте. Он Агнец Божий совершенный, который был заколан за нас. Он есть наша Пасха. Он искупил нас от всякого греха, от всякого беззакония, от всякого проклятия. Слава Ему! И сегодня мы будем есть эту Пасху. Мы будем есть этот хлеб и будем пить это вино. Давайте мы встанем. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты здесь. Иисус, спасибо за то, что Ты заключил в этом вине, в этой вечере Ты заключил Новый Завет со Своими учениками и с нами, этот Новый Завет в любви. Спасибо Тебе за то, что Ты написал, Боже, Свои законы в наших сердцах. Спасибо за то, что Ты вложил в нас, Боже, Свой Дух, и Ты живешь в нас. Ты сказал: «Вселюсь и буду жить в них, и они будут во мне». Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Иисус, наша Пасха. Ты наше спасение и искупление. Ты наша чаша избавления и искупления. Ты наша чаша очищения и освящения. Мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Хотел попросить, чтобы Юра, Саша помогли мне. Чаша, которую вы будете пить, это чаша приобщения, это чаша избавления и искупления. Возьмите хлеб, возьмите чашу, и мы вместе потом участвуем в вечере Господней. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все будут знать меня от малого до великого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их боль не вспомину». Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Пускай сейчас, когда мы будем участвовать в вечере Господней, когда мы будем есть эту Пасху, которая есть Христос, вы держите в руках Его тело, которое было преломлено, которое Он преломил и дал, и сказал: «Это часть, самое сладкое, которое я приготовил для вас». пусть перед вами будет откровение любящего Бога, который пошел ради вас на крест, который искупил вас, который стал этим Божьим Агнцем, совершенным, чистым, неоскверненным, и который принес себя в жертву, и тем самым удовлетворил Божью справедливость. Он закрыл дверь для всякого проклятия, для всякого греха. Вы полностью свободны. Когда мы пьем эту чашу, когда мы едим этот хлеб, мы приобщаемся, мы становимся одно целым с Господом. Он в нас, мы в Нем. Знания не меняют, откровения меняют. Увидьте в этом Агнце Иисуса. Увидьте ту цену, которую Он заплатил за вас. Пускай это откровение, оно меняет вашу жизнь. Пускай откровение это держит вас, хранит вас, чтобы вам в этом мире оставаться чистыми и неоскверненными, прославляя Господа в сердцах ваших, в мыслях ваших, в желаниях ваших. Пускай эта жертва, которую Иисус принес, она будет по достоинству оценена и поднята в вашей жизни. Спасибо тебе, Иисус, за твою святую кровь. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты принес себя в жертву. Ты сказал, я добровольно себя отдаю. Никто не может забрать у меня жизнь, я ее отдаю добровольно. Отдаю за искупление и прощение многих. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты реально оживляешь и животворишь каждого, кто обращается к тебе. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы еще ждем, просто кому-то не хватило. Иисус взял хлеб, преломил, дал ученикам. Ешьте. Принимайте Иисуса. Принимайте, пускай Он будет внутри вас, как этот хлеб. Взял? Ешьте хлеб и пейте вино, в котором заключается Новый Завет, в этой крови. Поблагодарите Господа. Скажите Господу о том, за что вы благодарны Ему. Поблагодарите Его за искупление, за присутствие Божье в вашей жизни, в вашем сердце. Пускай ваше сердце сейчас польется в песни, песни хвалы. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты заключил завет. Ты принял нас, как своих детей. Ты любишь нас. Ты заплатил дорогую цену за наше искупление. Иисус, мы сегодня празднуем. Ты наша Пасха. И мы в Тебе ликуем. В Тебе торжествуем. Спасибо Тебе за то, что, Боже, через эту Пасху, Боже, мы выполняем Твое повеление. И мы хотим, Боже, чтобы наши дети, чтобы подрастающее поколение, оно знало Тебя. Оно переняло веру. Чтобы, Боже, люди, которые вокруг нас живут, они узнали о Тебе, Господь. Они приняли Тебя всем сердцем. Покаялись, пришли к Тебе, Господь. Чтобы их жизни были изменены, потому что Иисус, Ты умер за грехи всего мира. Ты заплатил за спасение каждого человека. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. И мы хотим, Боже, ценить эту жертву. Пускай сегодня Пасха будет в нашем сердце, в наших домах, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет «Аминь! Аминь!» Можете обнять друг друга, если у вас подарок есть, подарить друг другу. Поздравьте друг друга. Будьте благословенны, на этом служение наше закончилось, поэтому пусть мир Божий и Царство Иисуса Христа царствует в ваших сердцах и домах. Аминь.